В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 6 декабря, вторник, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Алла Джоева заявляет о провокациях и репрессиях. Грузинский парламент, 150 или 190 депутатов. Российские выборы в разных регионах Кавказа. Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте эхокавказа.ком. Там же вы можете прокомментировать все наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Мой коллега Демис Паландов.
В главных новостях. В российскую столицу из Подмосковья направлены подразделения внутренних войск. Сотрудники МВД задерживают оппозиционеров. В Бельгии приведен к присяге новый премьер-министр. В Вильнюсе открылась двухдневная сессия Совета министров ОБСЕ. В центре Москвы сотрудники МВД задерживают оппозиционеров у подходов к Триумфальной площади, где сегодня должна была состояться массовая акция протеста против нарушений на выборах в Госдуму России. Среди десятков задержанных – сопредседатель незарегистрированной партии «Парнас» Борис Немцов. Площадь оцеплена полицией. В Петербурге полиция также начала задерживать участников несанкционированной акции оппозиции у Гостиного двора. В российскую столицу из Подмосковья направлены подразделения внутренних войск для обеспечения общественного порядка во время массовых акций. Как сообщили в управлении МВД по Москве, в полицию поступил приказ об усиленном режиме работы в период выборов в Госдуму, которые прошли 4 декабря. Ранее сегодня в блогах пользователей интернета появились фотографии о передвижении по городу колонн военнослужащих. На выборы в Государственную Думу России по результатам обработки 99,99% бюллетеней партия «Единая Россия» набирает около 50% голосов и получает 238 депутатских мандатов. Далее следуют КПРФ 92 мандата, «Справедливая Россия» 64, ЛДПР 56. Партия «Яблоко», «Патриоты России» и «Правое дело» не преодолевают 7-процентный барьер и не проходят в Госдуму. Об этом сообщил сегодня глава Центр избиркома Владимир Чуров на встрече с президентом Дмитрием Медведевым. Соединенные Штаты выражают серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о нарушениях в ходе выборов в Госдуму России, прошедших 4 декабря. В частности, сегодня госсекретарь США Хиллари Клинтон вновь заявила, что граждане России заслуживают того, чтобы было проведено всестороннее расследование по всем случаям нарушений. В беседе с главой ЦИК России президент Дмитрий Медведев так отреагировал на эти слова.
Зачем-то пишут о недостаточном числе партий, о тесной связи избирательных комиссий якобы с уровнями власти.
Вопрос о достаточности и недостаточности партий относится к компетенции российских властей, а не к компетенции международных организаций. Если они следят за качеством выборов, за нарушениями, это одно. А значит, вопрос о том, как выглядит политическая система, это не их дело. Они скоро нам будут говорить, как Конституцию писать надо.
Сказал Дмитрий Медведев в беседе с Владимиром Чуровым. Президент отдал распоряжение Чурову разобраться во всех фактах нарушений при голосовании.
Эхо Кавказа. Новости.
В Бельгии приведен к присяге новый премьер-министр Элио Ди Рупо. Впервые за последние более чем 30 лет бельгийским премьером стал франкофон и социалист. Таким образом, завершился самый длинный в истории страны правительственный кризис. Полтора года Бельгия была без кабинета министров, передает Виктор Анучка.
Самым главным камнем преткновения между фламандской и франкофонной частями страны были государственные реформы, на которых настаивали фламандцы, и которые явно затянулись, то и взорвало предыдущее коалиционное правительство. Речь, напомню, шла о разделе последнего избирательного округа страны Брюссель-Хале-Вильворды, о порядке формирования федерального бюджета и о финансировании Брюсселя как федеральной столицы. И франкофоны, тормозившие эти реформы, которые, по их мнению, закладывали перспективу раздела страны, все-таки пошли пошли на компромисс, и реформы в конце концов были согласованы. Новый кабинет министров ждут огромные сложности. Главный это победитель парламентских выборов, националистическая партия Фландрии, новый фламандский альянс, который остается в парламенте и которая мощно там представлена. Правительство не вошло, она вышла из переговорного процесса. И поэтому любой правительственный проект в будущем ждет очень сложная судьба при согласовании в парламенте.
Рассказывал Виктор Анучко. В Вильнюсе сегодня открылась двухдневная сессия Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Передает Ирина Петерс.
Столица Литвы, которая завершает свое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в этом году, съехались 68 официальных делегаций, 45 из них под руководством министров. В Вильнюс, в частности, прибыли министр иностранных дел Германии Гвидо Вестервелле, глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон. Обсуждаемые вопросы от поиска разрешения затянувшихся конфликтов, например, Приднестровье и Нагорный Карабах, до энергетической и кибернетической безопасности, борьбы с торговлей оружием, наркотиками и людьми. Последнее особенно волнует российскую делегацию. Хиллари Клинтон, кроме прочего, встретится с белорусскими оппозиционерами. По словам министра иностранных дел Литвы Аудрониса Ажубалиса, своим визитом госсекретарь США стремится поддержать демократические силы региона. В Вильнюсе, куда на сессии ОБСЕ прибыли тысячи дипломатов, усилены меры безопасности, но, по уверениям ответственных сотрудников, у жителей города неудобств не будет. Елена Петерс для Радио Свобода.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's может в обозримом будущем понизить кредитные рейтинги 15 стран еврозоны, в том числе Германии и Франции. В заявлении агентства говорится, что эти страны помещены в список на пересмотр рейтинга в сторону понижения из-за системных стрессов в еврозоне, которые, как полагают аналитики, стали оказывать негативное воздействие на весь валютный союз. Речь идет в первую очередь о долговом кризисе в ряде стран Южной Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози, обсуждавшие накануне будущее еврозоны, выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что будут приняты все меры по поддержанию стабильности евро.
Из нашей студии с обзором новостей был Демис Паландов. О событиях в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия задержали сегодня трех сторонников Аллы Джоевой по обвинению в незаконном хранении оружия. Окружение оппозиционного лидера полагает, что речь идет о кампании масштабных репрессий, которая только набирает обороты. Сегодня на театральной площади Цхинвали работала наш корреспондент Жанна Тарханова.
Сегодняшний день начался для жителей Цхинвала с неожиданной новости. В 5 часов утра из противотанкового гранатомета была обстреляна квартира генерального прокурора Южной Осетии Таймураза Хугаева, одного из наиболее непопулярных в команде Кокойты чиновников. Действующий президент Эдуард Кокойты обвинил некую третью силу в попытке взорвать ситуацию в республике. В свою очередь, окружение Аллы Джоевой расценило произошедшее как провокацию со стороны властей, которые сами создают повод для репрессий против оппозиции. И они последовали. О задержании двух человек заявил Кокойты. Один из них Давид Джоев, другой Роман Бисаев. В тот момент, когда я пишу эти строки, пришло сообщение о задержании еще одного сторонника Аллы Джоевой Зураба Тидеева. Бывший генеральный прокурор Южной Осетии Ахшар Кочев полагает, что, используя обстрел квартиры Хугаева, действующее руководство пытается сохранить свою власть.
Я не исключаю, что будут задержаны некоторые лица, которым будут применяться пытки, и которые могут сломаться и указать, что они действовали это по указке сторонников Аллы Джоевой. Потом ввести чрезвычайное положение.
По утверждению активистов штаба Джоевой, задержанием известного в республике священника Шаурмага Базаты, поддержавшего оппозицию, лично руководил брат Эдуарда Кокойты Роберт, попытавшийся возле здания суда насильно посадить в машину священнослужителя. Говорит начальник предвыборного штаба Джоевой Михаил Ханикаев.
Продолжается арестами в Южной Осетии на сегодняшний день руководит сам лично посол. Это брат Эдуарда Джабевича, Роберт Кукуэты.
После того, как сегодня Верховный суд отклонил жалобу об отмене итогов выборов президента, власти, видимо, опасаясь, что сторонники Аллы Джоевой предпримут попытку прорваться внутрь, поставили вокруг здания вооруженную охрану. Однако еще накануне начальник предвыборного штаба Джоевой Михаил Ханикаев отозвал заявление Джоевой в суд. Говорит Михаил Ханикаев,
что мотивировочная часть решения не соответствует резолютивному. То есть там, где говорится о том, почему было вынесено такое решение, эта часть самого решения не соответствует резолютивной. Там, где написано, почему, что выборы должны быть отменены, не указаны участки, на которых произошли нарушения.
Также Михаил Ханикаев опроверг информацию о том, что Джоева намерена просить политического убежища. Около 4 часов в палатке, установленной на Театральной площади, продолжались консультации членов Госсовета. Все это время люди, а их сегодня днем было меньше обычного, около 300 человек, терпеливо дожидались, когда к ним выйдут их лидеры. Люди явно устали ждать, на лицах уже не видно былого воодушевления. Женщины часто спрашивают меня, считая, что я знаю больше, чем они, есть ли хоть какие-то обнадеживающие новости, разгон Гонит ли их госохрана. К 5 часам вечера Алла Джоева вышла к своим сторонникам и сообщила, что еще сегодня планируется провести очередной раунд переговоров с замглавы администрации президента России Сергеем Винокуровым и прибывшим накануне в Цхинвал высокопоставленным московским чиновником. В 6 часов вечера переговоры еще не начинались. В то же самое время члены Госсовета не покидают площадь, оставаясь в палатке. Они решили вести переговоры поэтапно, то есть достигая договоренности отдельно по каждому пункту требований оппозиции. Первая из них – это немедленная отставка Эдуарда Кокойты. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня вице-спикер парламента самопроглашенной республики Южной Осетии Мира Цхавребова опубликовала обращение к президенту Эдуарду Кокойте. В заявлении она призвала Кокойте сложить свои полномочия и передать власть. У нас на прямой телефонной связи из Цхинвали Мира Цхавребова. Мира Валентиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваше сегодняшнее обращение уже не первое, а в целой череде обращений к действующему пока президенту Эдуарду Кокойте. Мне бы хотелось понять, почему именно вы его написали. Вы считаете, что она может получить какое-то движение, или это ваше желание просто высказать свою политическую позицию?
Вы знаете, и то, и другое. Я очень рассчитывала на то, что парламент, выбранный народом, который сейчас стоит на нашей площади, этот парламент, чувствуя свою ответственность перед этим народом, должен был бы сделать какое-то более емкое, что ли, более решительное заявление относительно того, что у нас сейчас происходит в столице республики. Мы сделали заявление, мы это парламент, но мне показалось, что оно недостаточно эффективно и вряд ли способствует разрешению ситуации, разрядке обстановки. Вот это побудило меня высказать свою личную позицию. И, кроме того, я действительно надеюсь, что вслед за этим заявлением-обращением, последуют заявления представителей интеллигенции нашей республики, ну и широких, так сказать, слоев нашего общества.
Мира Валентиновна, вот сегодня Алла Джоева сообщила, что в отношении ее сторонников начинаются репрессии, ряд людей уже задержан. Как вы считаете, возможно ли какие-то силовые действия вот в массовом порядке, и как вообще может развиваться ситуация на данный момент?
Ситуация может развиваться, конечно, в сторону обострения. Силовые варианты воздействия на ситуацию, конечно, совершенно вполне возможны, тем более, что на улицах нашего города, да и вокруг площади стоят вооруженные люди. Они ведь даже в театральном представлении ружье должно выстрелить, как вы понимаете, да? Конечно, Боже упаси, мы стараемся приложить все усилия, чтобы этого не произошло, потому что одно дело, в августе мы знали, кто на нас идет и зачем. А сейчас вот какая необходимость доводить ситуацию до такого абсурда, до кровопролития? Тут ведь какая ситуация? Либо мы должны все смириться с тем, что имеем, и вообще превратиться в полных и окончательных ничтожеств. Либо все-таки попробовать сразиться за свои гражданские права.
Спасибо.
Вот как она будет развиваться. Мы очень боимся, как бы не пришлось вводить чрезвычайное положение. То есть не то, чтобы пришлось вводить, но как бы не создали такую ситуацию, когда бы потребовалось бы введение чрезвычайного положения. Вот это то, чего мы сейчас опасаемся столь же сильно, как мы опасаемся репрессий и каких-то даже... Ну, какие репрессии, одним словом. Не буду говорить обстрелов, это звучит как-то уже очень откровенно и неприглядно, но, в общем, репрессии.
Спасибо вам. Спасибо вам, Мира Валентиновна. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи с Хинвали была Мира Цхавребова, вице-спикер парламента самопровозглашенной республики.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Напомню, что сегодня Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия подтвердил правомерность отмены результатов выборов президента, на которых победила Алла Джоева. На фоне растущей напряженности в республике потерпела неудачу и посредническая миссия заместителя руководителя администрации президента России Сергея Винокурова. Эксперты с тревогой отмечают, что ресурсов к примирению сторон становится с каждым днем все меньше. Тему продолжает Мурат Гукимухов.
Напряженность в республике растет, что называется, не по дням, а по часам. Сегодня правоохранительные органы Южной Осетии сообщили о покушении на генерального прокурора Теймураза Хугаева. Его дом был обстрелян ночью из гранатомета. По счастливой случайности генпрокурор и члены его семьи не пострадали. Господин Хугаев обвинил в покушении оппозицию. Сегодня проведены первые аресты в рамках расследования дела. Сторонники Аллы Джоевой считают обстрел дома Хугаева инсценировкой, цель которой – развязать репрессии против оппозиции, говорит доверенное лицо Аллы Джоевой Джемал Джикаев.
Все в городе смеются, шпионы, Лимана Бимчо называют уже. На себя, что покушение устраивал. На него это 5 или 6 покушение.
Схинвали поговаривают, что, возможно, демонстрантов будут разгонять.
Говорят, сегодня ночью это будет. Уже арестовали 2 из наших ребят. Вот сейчас мне сказали, налили на машину какую-то, загнали. Пока точной информации нет. И говорят, что ночью будет попытка вот этого дела. Но это чинват. Ребята здесь живые, с этой стороны. Они столкнут две молодежи друг с другом. Это будет, не знаю, что будет. Пусть уйдет этот человек, и потом сядем и будем говорить. Потому что люди боятся, молодежь боится, нам дома начнут арестовывать.
Переговорный процесс при посредничестве представителя администрации президента России Сергея Винокурова, похоже, зашел в тупик. Оппозиция отказывается вести переговоры с господином Винокуровым до тех пор, пока Эдуард Кокойто не подаст в отставку. Кстати, срок его полномочий истекает сегодня в полночь. Говорит активист штаба Джоевой Сергей Засеев.
К нам подошли, чтобы мы возобновили переговоры с господином Винокуровым. Насколько владею информацией, мы отказались вести дальнейшие переговоры, потому что 5-дневные переговоры с ним ни к чему не привели, ни к какому результату.
Руководитель Юго-Осетинского медиа-центра ИР Ирина Гаглоева считает миссию господина Винокурова неудачной. Именно потому, что южные осетины так и не увидели в нем арбитра, вдумчивого и беспристрастного, радеющего лишь за интересы республики.
К сожалению, на сегодня российское посредничество никаких результатов положительных не принесло. Мы наблюдаем усугубление ситуации и рост напряженности. Причина проста. Мы видим, что те, кто сегодня должны были нам помочь, они фактически признали то, что было незаконным. Я имею в виду признание недействительных итогов выборов. Город маленький, и у нас все знают, как все это было. Удивительным образом этого не знают только те, кто принимали это решение.
По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, даже если Москва отзовет Сергея Винокурова и пришлет нового посредника, эта замена не принесет желаемого результата. Ситуацию давно можно было разрешить, признав победу Джоевой. Но это было бы репутационным ударом по Дмитрию Медведеву, который в свое время поддержал кандидата от власти Анатолия Бибилова. По определению господина Мухина, Анатолий Бибилов взял в персональные заложники президента Медведева после того, как пожал ему руку.
Я разделяю точку зрения, что выборы состоялись, и Москве все-таки следует прислушаться к мнению народа Южной Осетии и признать результаты этих выборов. А отдельные стоящие интересы отдельных политиков, хоть и весьма высокого ранга, а я имею в виду не только Дмитрия Медведева, который встречался с господином Бибиловым, должны быть все-таки принесены в жертву угрозе развязывания гражданской войны. Если ситуация будет продолжаться развиваться в этом же ключе, то, скорее всего, Грузия будет играть на этой площадке очень активно, и появится вероятность того, что Грузия оккупирует Южную Осетию.
Республика стоит на пороге открытого конфликта власти и общества. Пока стороны заявляют о своем нежелании проливать кровь соотечественников. Но, увы, чем больше проходит времени, тем явственнее становятся приметы надвигающегося конфликта. А те, кто мог бы одним росчерком пера или словом умиротворить республику, озабочены лишь репутационными потерями. И, похоже, не понимают, что они могут и вовсе потерять репутацию, если прольется людская кровь. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
До сегодняшнего дня официальный Тбилиси на последние события в самопровозглашенной республике Южная Осетия реагировал крайне скупо. Власти лишь ограничивались заявлениями о полной нелегитимности президентских выборов. Сегодня же пресс-спикер президента Грузии Манана Маджгаладзе назвала печальными события, происходящие в Цхинвальском регионе. А вице-спикер парламента Паата Давитая призвал осетинское население вернуться в состав Грузии. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Сегодня на традиционном брифинге пресс-спикер президента Грузии Манана Маджгаладзе вновь заявила об очевидной нелегитимности президентских выборов де-факто Республики Южная Осетия. По ее словам, большинство населения из Цхинвальского региона изгнано, а проживающая там малая часть оказалась заложником оккупационного режима. Вместе с тем Маджгаладзе отметила, что Грузия продолжает считать людей, живущих в регионе, своими гражданами и беспокоиться о них.
Надеемся, что никакие эксцессы не будут иметь места. Мы также заявляем, что если у живущих там граждан Грузии будут проблемы, на них будет производиться давление, вся ответственность ляжет на оккупационные силы России и на режим Путина.
Отреагировать на ситуацию в де-факто республике решил сегодня и вице-спикер парламента Грузии Паата Давитая. Обращаясь к осетинскому населению с трибуны законодательного органа, он заявил, что последние события в Цхинвали являются доказательством того, что Россия на самом деле не заботится и о так называемой независимости Южной Осетии, и об интересах общества в Цхинвальском регионе.
Если они хотят, чтобы кто-нибудь учел их право голоса, если они хотят в будущем процветать и жить так, как развивается Грузия, я обращаюсь к ним с просьбой. Пусть они опомнятся, примут решение и вернутся в состав Грузии. Я уверен, что каждый грузин будет готов обнять их, каждый грузин будет готов дать им максимально все права.
Грузинские эксперты отнеслись к призыву Давитая со скепсисом. По мнению Пааты Закарейшвили, грузинский политик для подобного рода заявления подобрал неверный тон и время.
Призываться осетинское население после 3 лет кровопролитной войны вернуться в Грузию как-то это немножко несерьезно, потому что у них очень большая обида по отношению к Грузии, и они ждут больше признания ошибок и даже извинений, чем призыв вернуться в той ситуации, которую находились до 2008 года. Ничего хорошего там не было.
Конфликтолог Гоги Хуцишвили также уверен, что ждать положительной реакции от жителей де-факто республики на призыв Давитая не следует. Хуцишвили отмечает, что власти Грузии стоят перед непростой задачей. Прямая поддержка Тбилиси Аллы Джиоевой только обострила бы ситуацию в Цхинвальском регионе. Но оставаться наблюдателем со стороны, по мнению Хуцишвили, тоже нельзя.
То, что общество активизировалось, оказалось способным сделать какой-то демократичный выбор, даже в тех тяжелых условиях, где полностью все контролируется. Вот это требует какой-то поддержки. Общество Южной Осетии требует поддержки со стороны и международной общественности, чтобы оно развилось, чтобы оно имело возможность заявить о себе и не было под полным диктатом ни Москвы и ни Кокуйты. Это было бы на пользу и грузино-осетинским отношениям, и на пользу перспективы решения конфликта.
Коги Хуцишвили, как и Паата Закарейшвили, исключает версию того, что сложившаяся ситуация в Цхинвали – дело рук грузинских спецслужб. У власти Грузии действительно очень мало рычагов влияния на ситуацию, Паата Закарейшвили добавляет.
Единственное, Грузия может попросить международное сообщество, чтобы они влияли на Россию, чтобы Россия не допустила кровопролития между теми людьми, которые являются гражданами Грузии, хотя они этого не хотят.
Говорит конфликтолог Мзия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К теме ситуации, происходящей в самопровозглашенной республике Южная Осетия, мы еще вернемся во второй части нашей программы.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В январе Евросоюз и Грузия проведут первый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле. Грузинские власти надеются, что этот процесс удастся завершить в течение 2 лет, после чего грузинская продукция получит свободный доступ на европейский рынок. О проблемах в переговорном процессе сюжет Олеси Вартанян из Тбилиси.
Заявление о начале переговоров по соглашению о свободной торговле в Тбилиси ждали с особым нетерпением. Почти 3 года грузинские чиновники вели интенсивные переговоры с Брюсселем, чтобы начать этот процесс. И вот, наконец, вчера вечером Евросоюз сделал долгожданное заявление.
Введение режима глубокой всеобъемлющей свободной торговой зоны поможет Грузии стать более конкурентоспособной и получить возможность воспользоваться всеми преимуществами единого рынка ЕС.
Сказал европейский комиссар по вопросам торговли Карл де Гут, объявляя о начале переговоров. Сегодня замминистра иностранных дел Грузии Турнике Гордазе заявил о том, что первый раунд переговоров состоится в Брюсселе в 20-х числах января будущего года.
Те обязательства, которые мы должны взять на себя, там будет какое-то определенное время, все там записано в каждой, можно сказать, отрасли. Да? Вот, например, вот через 10 лет, или через 5 лет, или через 7 лет вот вся вот ситуация в Грузии должна быть так. Вот, все это не делается моментально. У нас будет время.
Сказал Турнике Гурдадзе. Он считает, что на завершение переговоров понадобится максимум 2 года. Такие надежды грузинского чиновника многие могут показаться фантастическими, ведь аналогичные переговоры о свободной торговле между Украиной и Евросоюзом тянутся уже больше 4 лет, а результата до сих пор нет. Но Турнике Гурдадзе настаивает, что ситуация с Грузией в корне иная. Он объяснил, что в отличие от Украины, Грузии пришлось пройти 3-летний изнурительный процесс подготовки к началу переговоров о свободной торговле. От Украины европейцы подобной подготовки не требовали.
Позиция Евросоюза была не начинать переговоры, пока все эти трудности, серьезные трудности не преодолены. Все это уже было сделано, и мы сейчас надеемся, что дела пойдут быстро. Можно сказать, что это вполне достижимо, что вот в среднесрочной перспективе, где-то 1.5-2 года, мы все это закончим.
Выразил надежду замминистра иностранных дел Грузии. Президент новой экономической школы Паата Шешелидзе говорит, что в течение последнего года грузинские власти действительно ввели ряд нововведений в различных областях экономики страны. Например, они ввели обязательный контроль качества некоторых видов сельскохозяйственной продукции и ужесточили контроль соблюдения авторских прав. По словам Шешелидзе, не каждая из новшеств, введение которых от Грузии требовал Евросоюз, благоприятно повлияло на развитие грузинского бизнеса. Эксперт опасается, что и в дальнейшем грузинские власти в угоду европейским чиновникам станут вводить новые ограничения, что затормозит развитие экономики страны.
Если цена этого выполнения этого плана вступления Грузии в Евросоюз в ближайший год, да, или 2, тогда можно заплатить за эту цену. Но если это перспектива на года, нет перспективы влиять на европейские решения Европейского Союза, тогда это просто не стоит.
Считает Паата Шешелидзе. Грузинские власти, между тем, обещают, что во время переговоров будут твердо отстаивать внутренние интересы страны.
Это довольно привлекательный договор, потому что открывает для наших производителей рынок 500 миллионов потребителей, да. И такой рынок, который предсказуемый, не то, что вот некоторые наши соседи, не буду называть.
Сказал замминистра иностранных дел Грузии Турнике Гурдадзе. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Наша традиционная рубрика «Картинки с выставки». Слушайте во второй части нашей программы. Слушайте в следующие полчаса. Сколько будет депутатов в грузинском парламенте? Александр Анква провел большую пресс-конференцию. В Грузии наблюдается дефицит донорской крови. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси, Сухумиц, Хинвали, 21 час 29 минут. В Праге половина седьмого. Сейчас с региональными новостями из пражской студии Демис Паландов.
Совершенное сегодня ночью нападение на генерального прокурора самопровозглашенной республики Южная Осетия Таймураза Хугаева является хорошо спланированной провокацией. К такому мнению пришли действующий глава республики Эдуард Кокойте и оппозиционный экс-кандидат в президенты Алла Джиоева. «Мы давно ждали, что против нас будут провокации, и вот они начались. Скорее всего, они сами инициируют такие нападения, чтобы дискредитировать нас», — сказала Алла Джиоева. Эдуард Кокойте, в свою очередь, также назвал обстрел квартиры Хугаева хорошо спланированной провокацией, которая направлена на то, чтобы взорвать ситуацию в Южной Осетии. Кокойте заявил, что никому не позволит раскручивать эту ситуацию. Эта провокация организована для того, чтобы диалог, который сегодня есть, вышел за рамки правового поля. «Наша задача не допустить этого», — сказал он. Вице-спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Мирац Ховребова настаивает на немедленной отставке президента Эдуарда Кокойте. «Противостоянию необходимо положить конец, и чтобы не усугубить ситуацию и отвести ее от опасной черты, действующему президенту необходимо принять незамедлительное решение сложить свои настоящие полномочия и передать власть в соответствии с Конституцией республики», — говорится в заявлении с Ховребовой. Она отметила, что происходящее на центральной площади Цхинвали события настолько же значимы, как и признание России независимости Южной Осетии. «Здесь происходит становление нового независимого гражданского сознания, общества, с которым отныне должна будет считаться любая власть», — подчеркивается в документе. Аппарат народного защитника Грузии намерен начать изучение заявления, подписанного более 40 журналистов грузинской телекомпании «Маэстро». Как сообщает Департамент по связям с общественностью аппарата омбудсмена, в понедельник, 5 декабря, журналисты «Маэстро» обратились к народному защитнику со специальным заявлением по поводу создавшейся вокруг телекомпании ситуации. Утром 30 ноября 2011 года со стороны правоохранительных органов имело место вмешательство в журналистскую деятельность, что является нарушением и представляет действие, наказуемое Уголовным кодексом, говорится в заявлении. Как отметили в офисе омбудсмена, исходя из фактического материала, аппарат народного защитника приступает к изучению заявления журналистов телекомпании. Глава Комитета Госдумы России 5-го созыва по международным делам Константин Косачев выступает за компромисс, когда в мартовских президентских выборах в самопровозглашенной республике Южная Осетия будут участвовать все кандидаты нынешней кампании. «Я ни в коем случае не вправе вмешиваться в организацию процесса мартовских выборов. Это должно быть решение самих граждан Южной Осетии», — оговорился он. «Но с моей точки зрения, если бы удалось найти правовую возможность для того, чтобы в этих выборах участвовали все без исключения участники только что закончившейся президентской кампании, это было бы очень хорошо».
С региональными новостями был Демис Паландов. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Сегодня в парламенте Грузии произошел скандал вокруг поправки в Конституцию, предполагающую увеличение числа депутатов на 40 человек, со 150 до 190. Оппозиция подвергла поправку резкой критике, а лидер парламентского большинства Петерайцы Скоришвили заявил, что эти поправки вполне могут быть отменены. Рассказывает из Тбилиси Нона Суварян.
Вопрос об увеличении численности депутатов в парламенте на 40 человек сегодня поднял оппозиционер Джонди Багатурия, очевидно, даже не предполагая, что его обсуждение приведет к скандалу. Багатурия выступил с резкой критикой конституционной поправки, перечеркивающей итоги референдума 2003 года, согласно которым число депутатов с 235 было сокращено до 150.
Если мы поверим абсолютно безответственному заявлению председателя юридического комитета Павла Кублашвили о том, что референдум 2003 года был незаконным, то выходит, что этот парламент незаконный и все наши решения незаконны.
Багатурия призвал своих коллег отказаться от рассмотрения этой поправки. Еще один депутат-оппозиционер Дмитрий Лорд-Кипанидзе обратился с вопросом к христианским демократам, которые поддержали идею об увеличении парламента.
Разделяете ли вы морально-политическую ответственность, которую президент Саакашвили возложил на вас, когда летом заявил, что он остается верным результатом референдума, и если бы не требования части оппозиции, он не поддержал бы положение о росте численности депутатов со 150 до 190.
В свое время христианские демократы входили в состав оппозиционной «восьмерки», которая вела переговоры с властью. Однако затем эта партия вышла из «восьмерки» и подписала с властью меморандум, в котором обговаривался и вопрос увеличения численности депутатов. Другие оппозиционные партии отказались от соглашения с властью. Представитель христианских демократов Леван Вебхуадзе отреагировал на вопрос Дмитрия Лорд-Кипанидзе эмоционально, обвинив при этом и власть.
Власть ведет себя бессовестно потому, что пытается возложить на оппозицию ответственность за идею о росте численности депутатов. Это непопулярная тема, и она неприемлема для части общества.
А оппозицию Вебхуадзе назвал бессовестной из-за критики этой поправки, хотя, как он заявил, в свое время в формате «восьмерки» она выступала за нее. По словам Вебхуадзе, если часть оппозиционных депутатов настаивает на том, что надо отказаться от рассмотрения этой инициативы, то он готов пойти на уступки. Но при этом Вебхуадзе не сомневается, что оппозиция в будущем вернется к этому вопросу и еще станет умолять парламент увеличить численность депутатов. На обвинение Вебхуадзе ответил оппозиционер из партии «Свободные демократы» Гея Цагаришвили. Он потребовал назвать фамилии тех оппозиционеров из «восьмерки», которые выступали за изменение численности депутатов. Вопрос Цагаришвили христианские демократы оставили без ответа. Зато в спор вмешались представители большинства, которых оппозиционеры в полу спора назвали бессовестными. Депутат Петр Цискаришвили обратился лично к депутату Левану Вебхуадзе.
На самом деле бессовестно то, что вы не признаете, что это была ваша инициатива. Может, она и была правильной, поскольку в результате ее принятия оппозиция в будущем парламенте была бы сильнее. Но признать это вы не хотите, боитесь и стыдитесь. Мы обязательно пересмотрим ее.
Разрядил ситуацию спикер парламента Давид Бакрадзе. Он напомнил депутатам, что к этой поправке удалось прийти в результате консенсуса, поэтому для ее приостановления также необходим консенсус. Он попросил не принимать решений на горячую голову. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми состоялась большая пресс-конференция президента самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анквап. На ней он ответил на широкий круг вопросов от вступления России в ВТО и торговых отношений с Грузией до проблем в туристической отрасли. Передает наш сухумский корреспондент Левон Галустян.
Для Александра Анкваба это первая большая пресс-конференция. Такую встречу ждали в середине января, когда исполнилось бы 100 дней после инаугурации. Но президент не стал увязывать общение с журналистами с какой-то конкретной датой. Разговор на пресс-конференции зашел о проблеме возврата кредитов. По словам Анкваба, многие заемщики так и не вернули государству взятые деньги. Общая сумма долгов составляет 1 миллиард рублей. Только приватизационному фонду задолжали 60 миллионов. Вместо развития малого бизнеса увеличился только парк дорогих иномарок, заметил Анкваб.
Взял деньги, пошел, купил джип. И, мол, посмотрим, что они со мной сделают. Но нам бы не хотелось портить со многими отношения, но придется это сделать. Это очень неприятная процедура, но к ней мы придем.
С учетом горького опыта, кредиты физическим лицам больше не выделяются. И вряд ли в ближайшее время это снова будет практиковаться. Александр Анква предлагает другую форму поддержки малого бизнеса. Государство строит объект, а потом уже готовы оформляет в аренду. Так можно избежать ненужных рисков и добиться реальных результатов, уверен президент.
Вот по такому пути мы пойдем. И у всех есть право прийти с дельным предложением. Не с фантазиями, а отдельным предложением. И все дельные предложения мы поддержим.
Президента попросили прокомментировать предложение партии «Форум народного единства Абхазии» о реформировании АГТРК. Александр Анкваб сказал, что разделяет мнение о необходимости изменить работу национальных телевидения и радио. Надо избавляться от косности, передачи должны быть интересными. А пока с этим проблемы.
Зрители должны ждать передачи, а когда эти передачи, извините, нудные, неинтересные, это всегда плохо. Вот это мы и обсуждали, я думаю, что это обсуждение продолжится и в составе рабочей группы, которую мы сделаем.
Спектр задаваемых вопросов был достаточно широким. Президента спрашивали о проблеме мусора и работе городского транспорта, о ремонте железной дороги и итогах курортного сезона, об Аибге и санатории МВО. Одной из первых прозвучала тема вступления России во Всемирную торговую организацию. Александр Анкваб не разделяет озабоченности некоторых представителей общественности. По его словам, посыпать голову пеплом не стоит. Абхазия все равно не допустит ущемления своих национальных интересов.
А кто сказал, что через нас грузы куда-то будут идти? С нами это тоже никто не согласовывал. И мы говорили о том, что никакие наблюдатели, там те, кто будут мониторить, они не могут, во-первых, никакие грузы сопровождать и делать это на нашей стороне. Мы никого к себе не допустим. И без нашего согласия никакой груз никуда не уйдет.
Продолжая разговор о границе, президент сообщил, что в январе-феврале будущего года через ПСОУ будет открыт второй мост. Он позволит разгрузить транспортные и пешеходные потоки. Тем самым на пункте пропуска не должны возникнуть заторы в пиковый курортный сезон. Впрочем, через пару лет желающих отдохнуть в Абхазии может и не стать. При существующем уровне сервиса и отношении к гостям такой прогноз вполне реалистичен, считает Анкваб.
Это откровенно, может быть, не очень хорошо я говорю, но это объективная, абсолютная оценка.
На пресс-конференции шла речь не только о российско-абхазской, но и абхазско-грузинской границе. Президент выступает за возвращение таможни в Гальский район. Торговля с Грузией неофициально все равно ведется. Александр Анква предлагает этот процесс легализовать. Бюджет должен получать необходимые доходы, а сегодня они оседают в карманах частных лиц. Торговым отношениям с Грузией надо придать цивилизованный характер, уверен глава государства.
Когда там в двух фурах было 40 тонн зелени, что эта зелень была произведена в Гальском или в Ачамчирском районе, да ничего подобного. Эта зелень была произведена в Грузии, перевезена разными методами сюда. И она потом становится абхазской зеленью. Кто от этого выиграл? Выиграли те, кто занимается этим, но никак не государство.
Левон Галустян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Александр Анкваб на сегодняшней пресс-конференции ответил и на вопрос о возможности реформирования политической системы самопровозглашенной республики. Никакой необходимости изменений в формировании парламента абхазский лидер не видит. Это заявление стало ответом на дискуссии среди представителей оппозиционных партий. Продолжит тему Виталий Шария.
Вчера представители трех политических партий экономического развития Абхазии, форум народного единства Абхазии и Народной партии Абхазии встретились в офисе партии «Эра» для беседы за круглым столом. Вообще-то приглашались и другие партии «Единая Абхазия», КПРА, но их представители не пришли. Заместитель председателя НПА Юрий Квициния, который и был инициатором встречи, в тезисной форме изложил свои предложения, сформулированные им в статье на сайте НПА. Одно из них – принять закон, устанавливающий избрание депутатов в парламент по партийным спискам. Он сказал:
«Надо переходить к партийной системе, или как пропорциональной, можно, конечно, или смешанную первоначально, но переходить, как во всех цивилизованных странах, но не во всех, конечно, но, в принципе, как делает часть в мире. Россия тоже перешла, кстати, с которой мы как бы больше сближаемся».
Второе – увеличить количество депутатских кресел, которых сейчас 35, в разы, как минимум до 100. Главный аргумент в пользу этой идеи – парламентом как хочет руководит исполнительная власть только потому, что он слишком малочисленный. Председатель НПА Якуб Лакоба поддержал его, отметив, что политические партии являются средоточием наиболее активной части общества. Председатель партии «Эра» Беслан Будба считает, что говорить о переходе к выборам по партийным спискам преждевременно. Он считает целесообразным создать рабочую группу из числа членов партии для выработки предложений по внесению изменений в действующее выборное законодательство. Например, необходимо внести изменения, согласно которому дополнительный список избирателей не должен превышать 5% от общего списка. По его наблюдениям, с 2005 года дополнительные списки быстро росли, что не может не вызывать вопросов, сказал Беслан Будба. Заместитель председателя форума Народного единства Абхазии, депутат парламента Даур Ашба, считает, что разумно было бы проводить выборы по смешанной системе. По его мнению, выборы по партийным спискам хороши в стране с устойчивой и развитой партийной системой, когда авторитет партии среди населения высок. Было решено продолжить консультации и создать рабочую группу с участием всех функционирующих политических партий. Сегодня во время пресс-конференции президента Абхазии Александра Анквава ему был задан вопрос, что он думает по поводу предложений относительно изменений выборного законодательства. Он высказал мнение, что существующая система для Абхазии оптимальна, не надо ни увеличивать количественный состав парламента, ни отказываться от мажоритарной системы. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Возвращаемся к событиям в самопроглашенной республике Южная Осетия. Жители республики обсуждают сегодняшний обстрел квартиры генпрокурора Таймураза Хугаева. Как сообщил журналистам сам Хугаев, выстрел по дому был произведен в 6:00 утра из противотанкового гранатомета. Тему продолжит наш постоянный автор из Схинвали Алан Парастаев.
Сегодняшний обстрел дома прокурора из гранатомета достал из политического информационного забвения еще недавно главного претендента на пост преемника Кукойте прокурора Хугаева. Хугаева, по информации, распространенной еще в октябре в Цхинвале, категорически отверг Кремль. Но тогда он не ушел просто так, а спровоцировал конфликт с кандидатом в президенты Дзамбулатом Тадеевым, который перерос в недельное противостояние сторонников Тадеева и представителей ряда силовых структур, особо приближенных к кокоевскому клану. Сегодня многим телезрителям государственного телевидения показалось, что прокурор и его заместитель были готовы к взрыву. Кадры, которые передавало югосинское телевидение, были сделаны, судя по тому, что семья Хугаева прямо в кадре покидала взорванную квартиру сразу после взрыва. Ужасная картина, развороченная взрывом комнаты и жены прокурора, выносящей детей из дома, действительно производила сильное впечатление. По правилам оперативной работы, первым долгом правоохранительные органы должны заниматься эвакуацией пострадавших из опасной зоны. Однако, похоже, сотрудники силовых структур озабочены были другими проблемами. Еще не успел рассеяться дым от взрыва, зампрокурора Эльдар Кукоев докладывает в камеру, что выстрел был произведен группой лиц, и именно против группы лиц было возбуждено уголовное дело. Каким образом удалось установить факт группового нападения, неясно. С гранатометом легко справляется и один человек. Выступил и сам прокурор, который продвинулся куда дальше своего заместителя в раскрытии дерзкого преступления. Он заявил, что уже известный заказчик. Их Хугаев назвал оппонентами. Они, дескать, уже давно угрожали ликвидировать руководство Южной Осетии, президента и других. Кто сегодня выступает в роли оппонентов действующей власти, хорошо известно. Это сторонники Аллы Дживоевой, противники решения Верховного суда об отмене выборов, представители большинства оппозиционных сил, объединившихся под знаменем выигравшего выборы кандидата. И надо заметить, объединила их в первую очередь не Дживоева, а сама власть своими неуклюжими действиями. В связи с утренним инцидентом возникает целый ряд вопросов. Почему прокуратура, зная об угрозе расправы с руководителями государства, не возбудила уголовное дело просто по самому этому факту? Почему спецслужбы, зная имена потенциальных преступников, оппонентов, по выражению Хугаева, не предотвратили нападение? И, наконец, каким образом прокурор, когда с момента преступления прошло менее часа, уже выдвигает обвинение? Понятно, что, находясь в шоке, прокурор мог впасть в бредовое состояние и забыть о презумпции невиновности. Но ведь и на телевидении не просто пропустили эту юридическую безграмотную чепуху, а наоборот, придали ей статус безупречной информации. Из-за всех этих странностей и нестыковок в Цхинвале большинство жителей считают, что взрыв – это инсценировка мини-поджога Рейхстага. Люди предполагают очевидное, исходя из принципов «кому выгодно». Теракт против прокурора, ужесточение режима безопасности, нагнетание обстановки в обществе, еще 1-2 инцидента и, наконец, столь вожделенный для власти ввод режима чрезвычайного положения и, соответственно, разгон бессрочного митинга оппозиции. Но главное, какой-то остается у власти. И даже те, кто не приемлет версию о том, что к взрыву причастен сам прокурор в своем же доме, считает, что рискнуть его жизнью мог и сам Эдуард Кокойто. Лампа растает специально для Кавказа Цхинвал.
В выставочном зале Дома Европы бросаются в глаза баночки с чаем, водой, кофе.
Выставка под названием «Мое имя красный» прошла в понедельник вечером в Тбилиси в Доме Европы. Устроители выставки ставили цель убедить общество в необходимости сдачи донорской крови, рассказывает из Тбилиси Эдита Бадасян.
В выставочном зале Дома Европы бросаются в глаза баночки с чаем, водой, кофе, соком. На каждой из них наклеена стоимость, а в конце ряда стоит баночка с кровью с надписью «Ценою в жизнь». Такую инсталляцию и серию плакатов на эту же тему подготовила дизайнерская группа «Идеалист», говорит член группы Надхия Лазарашвили.
В первой серии там плакаты, которые показывают нам жизнь тех детей, которые болеют лейкемией. Вот потом это наше соотношение к этому. А в конце этой серии что мы делаем для этого? Каждый день мы сколько там тратим время на всякие вещи, чистим зубы или одеваемся. И в конце 2 месяца раз нам нужно очень мало времени, чтобы пойти дать кровь этим детям, которым это жизнью стоит.
Не выбрасывай, а заправь. Так подписан рисунок молодой художницы Кети Зауташвили, на котором изображены белые зажигалки с ярко-красным огнем, олицетворяющим кровь.
Зажигалку, которая заканчивается, конечно, легче просто выбросить, чем заправить, но жизнь человека слишком дорога, чтобы относиться к ней небрежно. Необходимо сдавать кровь и помогать людям.
Организатор выставки Надхия Каландадзе рассказала, что их главная цель – привлечь общественное внимание. Поэтому она попросила фотографов, аниматоров и художников объединиться и подготовить работы, посвященные этой проблеме. Надхия говорит, что в последнее время она все чаще встречает в социальных сетях просьбы людей, дети которых больны лейкемией.
Этим детям необходима кровь больше всего. Как нам нужен воздух, так им нужна кровь. Мы начали акцию на улице, чтобы не ограничиваться выставочным залом. Мы хотим проинформировать большое число людей. Это не должно оставаться проблемой тех, у кого больной в семье. Общественность должна на это реагировать.
Руководитель банка крови Давид Лулиашвили рассказал о трудностях поиска крови для детей. Крови не хватает, у них ровно половина того количества крови, которое требуется детям. А вторую половину родителям приходится искать, просить своих знакомых и родственников.
В Грузии периодически возникает дефицит на кровяные компоненты. Поэтому, если каждый здоровый гражданин в возрасте от 20 до 60 лет, который считает необходимым помочь другому, сдать кровь в год 1-2 раза, можно считать, что эта проблема будет снята. Переливание требуется не только детям, но и многим другим больным.
Давид Лулиашвили пояснил, что побочных эффектов при сдаче крови у человека нет. Наоборот, происходит стимуляция организма и начинают вырабатываться новые кровяные тельца. Пока посетители знакомились с плакатами и рисунками в выставочном зале, в соседней комнате библиотеки Дома Европы был развернут пункт по сдаче крови для всех желающих. В свои 36 лет Тамуна Гурчьяни сдавала кровь уже несколько раз, но в Грузии сделала это впервые.
Процесс, конечно, очень легкий и никому он не вредный, наоборот. Говорят, что это даже полезно для здоровья. Просто вот в ежедневной жизни об этом не думаю никогда. Как-то это не часть нашей жизни. Хотя вот я в других странах вставала, потому что там все время и рекламы были, и врачи напоминали об этом. Я считаю, что все-таки очень важна информация об этом, насколько это на самом деле важно, чтобы люди чувствовали, кому это в какой мере помогает.
Желающих сдать кровь в Доме Европы оказалось немало, но времени на всех не хватило. Врачи из банка крови посоветовали людям идти в больницу. На одном из плакатов была надпись: «Всего 29 минут раз в 2 месяца тебе потребуется, чтобы сдать кровь и помочь другому. Не так много надо, чтобы спасти больного человека, находящегося на грани жизни и смерти». Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В России продолжаются задержания участников митингов оппозиции, которые проходят в центре города Москвы и Санкт-Петербурга, на которых участники протестуют против результатов выборов в Госдуму России, прошедших 4 декабря. К нам в редакцию попал аудиофайл прямого обращения одного из задержанных участников.
Меня зовут Ляшкин Николай, я сижу в автозаке, со мной 25 человек. Есть представители движения «Солидарность», «Автономное действие», «Армия воли народов», «Иколы» и просто граждане России, которые вышли на Триумфальную площадь выразить свой протест по поводу нечестно проведенных выборов. Люди хотели выразить протест по поводу безобразия и беспредела, творимых полицией на чистых прудах. Люди вышли на улицу сказать, что они существуют, и что с ними надо хоть как-то считаться. Практически всех задерживали очень жестко. Многих били ногами при задержании. И из-под тишка снизу били руками. Даже девушек. Есть девушки, которые чуть не сломали руку и очень сильно зажали шею.
Рассказал один из задержанных только что в Москве участников митинга против результатов выборов в Госдуму России Николай Ляшкин. А мы продолжаем программу.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Итак, продолжает нашу программу наша постоянная рубрика «Картинки с выставки». Фильм, который после большого успеха на фестивале в Санданс вышел в эти дни и на мировые экраны, получил в русском переводе название «Однажды в Ирландии». О фильме рассказывает кинокритик Андрей Загданский.
В Нью-Йорке с большим успехом идет фильм под названием «The Guard». Режиссер фильма и автор сценария Джон Майкл Макдона, родной брат известного ирландского режиссера, кинематографиста и драматурга Мартина Макдона, с творчеством которого мы уже более-менее знакомы, потому что помним фильм «В Брюгге», или, как его по-русски перевели, «Лечь на дно в Брюгге». Фильм был номинирован в свое время за лучший сценарий на «Оскар» несколько лет тому назад. С моей точки зрения, был совершенно несправедливо лишен этой награды. Братья Макдона – это не первые кинематографические братья, в отличие от братьев Васильева, которые не были братьями. В кино существует много братьев. Есть братья Кончаловские, братья Коэн, братья Дарден бельгийские и теперь ирландские братья. И у них есть много общего. Они делают такие черные и темные комедии. «The Guard» – это тоже черная и темная комедия. Может быть, не такого уровня, как в «Брюгге», но, я бы сказал, такого же направления, где очень важно даже не то, что происходит с точки зрения комедийной ситуации, а где доминируют персонажи, смешные, уникальные, неповторимые, колоритные персонажи. И главный персонаж, которого играет тот же самый замечательный, совершенно потрясающий ирландский актер, которого зовут Брендан Глисон, и которого мы видели в фильме «Лечь на дно в Брюгге». Итак, у этого Брендана Глисона, который большой, толстый, белый, непредсказуемый, неожиданный, оказывается напарник из Америки, и играет его Дон Чидл. Он высокий, черный, худощавый, и в данной картине он такой настоящий чопорный, очень по правилам все делающий сотрудник ФБР. Совершенно замечательные в картине все разговоры, которые происходят между этими двумя людьми. Они должны перехватить наркогруз, который должен прийти в Ирландию. Конечно, бандиты, которые должны получить этот груз наркотиков, тоже смешные, странные персонажи. Совершенно восхитительно смешная встреча бандитов с полицейскими, когда они должны передать им взятку. Для того, чтобы произвести эту незаметную передачу денег, как положено в чемодане, предводитель этих гангстеров назначает встречу на самом верху высокой 10-метровой вышки для прыжков в бассейн. Самое незаметное место, которое можно себе представить. Такие вот маленькие, большие, смешные вещи, из которых соткан весь фильм.
Heading tonight to attend a briefing from a fella who's over from the FBI. Special Agent Wendell Everett.
These men are highly dangerous. And if... Yes, Sergeant.
I thought only black lads were drug dealers.
And Mexicans.
Sick and tired of the kind of people we have to deal with in this business.
What do you expect?
We're drug traffickers. I'd like to have a family someday. Too busy hoarding around.
В картине замечательный маленький персонаж. Это мальчик. маленький, веснушчатый, хитрый, вороватый ирландский мальчик, которым, по всей видимости, никто не хочет играть, который катается по грязным улицам на каком-то маленьком велосипеде, к которому он привязывает почему-то собаку. И этот мальчик проходит через весь фильм приблизительно как мотоциклист у Феллини в Амаркорде. Да? Он, значит, существует, и он играет очень важную, принципиально смысловую роль в сюжете картины потом. Но на самом деле этот мальчишка – это и есть наш герой в детстве. И вот эта ткань маленьких, смешных, более значительных, менее значительных персонажей и делает ткань картины такой смешной и такой веселой.
Рассказывал кинокритик Андрей Загданский. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.